Продолжаем читать книгу «Исход», и, наконец, мы подошли к самому, к сердцевине, собственно, этого завета, к тому, что мы называем 10 заповедей Божьих. Иногда мы можем встретить упоминание такое слово, как «деколог», или его церковно-славянскую кальку. Десятисловие. 10 заповедей Божьих. Те требования, которые предъявляются человеку. Он должен это делать. Я не оговорился. Человеку. Не только израильтянину, иудею. В целом человеку. По сути дела, по большому счету, так или иначе, все народы мира в какой-то степени эти заповеди исполняли. Ну, хотя бы в отношении каких-то нравственных требований. Скажем, заповедь «Чти отца и мать» или «Не прелюбодействуй, не воруй, не лжесвидетельствуй». Ну, мало очень. Цивилизации-то, наверное, нет вообще, да и культур-то очень мало, которые не соблюдали эти заповеди, в смысле не декларировали эти заповеди как обязательные принципы человеческой жизни. Не соблюдали это, конечно, все, но всегда люди знали, что есть вещи, которые делать нельзя. И жили поэтому. Конечно, скажем, были другие народы, их было мало, но они все-таки были, да. Некоторые из них существуют, ну, существовали до нового времени, скажем, до 20 века. Может, существуют и сейчас, я не знаю, этнографией не занимаюсь, но, очевидно, были народы, для которых прелюбодейство или убийство, или воровство, наверное, были чем-то хорошим. Возможно, то есть, ну, в древности такие народы кратковременно существовали. А вот их было в любом случае малое количество, но где вот воспевались люди, убивающие ближнего, превозносились люди, которые умеют соблазнять чужую жену или которые умеют украсть у соседа то, что ему принадлежит, или пели бы гимны тому, кто лжет и клевещет на ближнего своего. Вот, ну, такие вот маргинальные народы они были, но в целом человечество даже в лице своих очень мрачных представителей всегда жило по этим принципам, по принципам 10 заповедей. Они могли не знать, например, истинного Бога, но того, кого не называли Богом, они его почитали. Они могли не чтить день субботний, но чтили какой-то другой день. Они могли, скажем, там, в любом случае не произносили имени своего Бога и могли создавать своих кумиров, но при этом не понимая, что они делают. Да? Народы были разные, но в целом религиозная история, нравственная история человечества, она совершается в этих, в рамках этих 10 заповедей, в рамках декалога. Ну вот что это за заповеди? Они публикуются в книге Исхода в 20 главе. Некоторые из них повторяются в 31 главе. И также они повторяются в книге Второзакония. Вот, настолько, по-видимому, они представляются важными. «Изрек Бог все слова сии, говоря, Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира, вторая заповедь, и никакого изображения того, что на небе вверху, или что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Третья заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Четвертая заповедь: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмый – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Пятая заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою, чтоб продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой даст тебе». Шестая заповедь: «Не убивай». Седьмая: «Не прелюбодействуй». Восьмая: «Не кради». Девятая: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». И десятая заповедь: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». Я не случайно продолжил отрывок Деколога чуть дальше. Потом эти слова нам будут нужны. Итак, вот 10 заповедей. Мы только начинаем разговор, несколько бесед у нас будет на эту тему. И то, что касается важнейших заповедей закона, первых четырех, об этом мы будем говорить отдельно. А вот сегодня несколько слов о таких заповедях, скажем так, не религиозного, а нравственного порядка. Причем говорить мы будем о них не с точки зрения, скажем, просто отвлеченной нравственности. Об этом мы уже говорили, и кому это интересно, может обратиться к циклу бесед по нравственному богословию. А мы будем говорить именно в контексте религиозных, собственно, священного писания Ветхого Завета. Как это принимается здесь. И вот пятая заповедь, как говорит потом Христос, первая заповедь, данная с таким благословением, с напутствием, о том, с обещанием благодати, исполнившему эту заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтоб продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». То есть предполагается, что, во-первых, отец и мать должны быть почтены, и условие почитания родителей, оно является непременным условием для долгожизненности, и не просто долгожизненности, но жизни в благодати, как говорят об этом другие места Священного Писания: «Благо тебе будет, и много лет проживешь на земле». То есть, если ты хочешь, чтобы жизнь твоя была насыщена и долга, почитай родителей. Вот, коротко говоря, смысл этого заповедания. Тут не сказано, каких родителей почитать. Почему-то люди сразу спрашивают: а вот если у меня там отец такой вот нехороший или мать такая нехорошая. Здесь ничего не сказано про хороших родителей. Это нелепая постановка вопроса, потому что Речь не идет именно о почитании, то есть о показании должной чести человеку только за то, что он мой отец, только за то, что она моя мать. Плохая, хорошая, воспитала, не воспитала, пьет, курит или еще что-либо делает. Это вторично, это не имеет отношения к реальности их отцовства и их материнства. Мы, конечно, сразу, я слышал это много раз, поэтому могу представить реакцию на подобные слова. У многих-многих людей она справедлива, она имеет значение, она имеет все, что угодно, оправдание. Это просто не имеет никакого отношения ни к заповеди, ни к Священному Писанию. От нас требуется одно, чтобы мы почитали этих людей только за то, что они наши отец и наша мать. Почитание, именно почитание. То есть должную честь мы должны оказать. Причем на самом деле это не так-то трудно. Вот, просто это трудно для наших испорченных душ, а в целом не трудно. Ну, например, скажем, не всегда у людей бывают хорошие начальники. Бывают плохие начальники, бывают очень негодные начальники, бывают начальники-тираны, бывают начальники, скажем так, подлые, бывают начальники низкие, бывают пьющие, бывают курящие, бывают пристающие к женщинам, бывают изменяющие своим женам, да разные бывают начальники, но с каждым, каким бы он ни был, мы идем и здороваемся. Мы говорим: «Здравствуйте, Михаил Иванович». Вот, киваем головой, потому что это и есть честь. Нас никто не принуждает его любить, чистить его обувь, объясняться ему в любви, обнимать его, целовать его. Это нет. Но мы оказываем ему должную честь, потому что он начальник. Это опыт достаточный для того, чтобы понять, что требуется от нас в отношении родителей. Другое дело, что заповедь, она, с одной стороны, непререкаема, она сказана, и все. Тут не сказано, что надо почитать хороших родителей. Естественно, хороших родителей так все почитают. Заповедь дана именно потому, что часто родители бывают нехорошие. Но почитать вы их должны. Вы можете их не почитать, тогда знайте, что будущего у вас хорошего не будет. Вот и все. То есть Бог оставляет, Он не давит на нас. Он не говорит: если вы не будете почитать родителей, то все, вам гореть в аду. Нет, не гореть. Но проживете вы мало. Или несчастно. Он потом скажет, что если вы злословите отца или мать, то вы умрете. И за это смерть. Но вы можете, если хотите, и не почитать. Но тогда надеяться на счастливую жизнь вам не приходится. И это не случайно. Не случайно пятая заповедь стоит как бы смычка между первыми четырьмя в отношении Бога и последними пятью в отношении человека. Потому что отношение к отцу и матери именно почитание является школой, психологической, духовной школой на пути к тому, чтобы почитать Бога. Ведь человеку может показаться, что и Бог к нему несправедлив, жесток, лицеприятен. Он может роптать, что он этого не желал, он этого не выбирал, он это не хотел, а Бог ему это дал. Но человек, научившийся быть благодарным родителям и отдавать им должную честь просто за то, что они его родили, для него не будет проблем в том, чтобы почитать Бога за то, что он просто живет, что он есть в бытии. То есть у человека отношение к родителям является ступенью, подготовкой, школой для того, чтобы научиться жить с Богом, почитать Бога. Шестая заповедь говорит об убийстве, то есть не убий, попросту говорю, не убивай. Мы не будем много на эту тему говорить, мы просто возьмем несколько слов, потому что я уже сказал, что вот нравственный аспект этой заповеди, глубокие рассуждения об этом, вот, какие коннотации есть этой заповеди, как это соотнести с войной, это вот все к нравственному богословию. Мы говорим просто, читаем Священное Писание. Вот в следующей главе, в 21 главе книги «Исход» есть несколько сюжетов, посвященных тому, как вот это сурово воспринимается нарушение этой заповеди. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Когда ссорится, и один человек другого ударит камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, а хозяин его, быв извещен об этом, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, мясо не есть, а хозяин его предать смерти. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Если кто раскроет яму или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его». Вот несколько сюжетов, там в 21 главе много про это сказано, но вот несколько таких сюжетов, которые говорят несколько, как бы устанавливают важных принципов. Если человек убил и в этом виноват, то, естественно, он заслуживает смерти. Это идет еще из древних времен, и здесь полагается предел человеческому жестокости, человеческой агрессии. Человек лишил другого смерти, попробуй, каково это. При этом делается такой справка, коннотация такая маленькая, что если человек совершил, причинил смерть другому человеку непреднамеренно, то есть не собирался убивать, то есть, собственно, мотива убивать у него не было, так случилось, случайно, там, вот, непреднамеренное убийство, что называется, то он посылается в изгнание. У него есть город, где он может спрятаться, и он должен в этом городе жить, чтобы никто его не убил, чтобы его, ему не отомстили. То есть он должен отправиться в изгнание. Он непреднамеренно, он не хотел, но он совершил такие убийства. Он виноват. И за это ему назначается изгнание. Не смерть, но изгнание. Хотя это очень похоже на смерть. Ведь человек не может выйти из этого города. Он не может соединиться со своей семьей. Он не может прийти в храм, чтобы предстать перед Богом. Он отлучается от сообщества церковного. Он становится изгоем. Он жив, но он изгой. Второй принцип, который мы можем вот увидеть в этом перечислении разных жертв, что человек должен компенсировать, если он так или иначе причинил увечье другому человеку. Не государство должно компенсировать человеку полученные увечья, а причинивший увечье должен содержать, кормить, помогать человеку, которому он эти увечья доставил. Это для него и будет покаяние. Если человек, кто-то виноват в том, что кто-то пострадал, кто-то стал инвалидом, то он на всю жизнь должен, по сути дела, заботиться об этом человеке. Если человек потерял нетрудоспособность, он должен быть кормилицем его самого, кормильцем его семьи, помощником во всех его делах и начинаниях. Это для него долг перед Богом. То есть христианин не может, вот нынешний христианин, не причинив там вследствие какого-то несчастного случая, ну так получилось, что он сделал кого-то инвалидом, кому-то причинил там болезни, что человек страдает, он должен понимать, что он должен заботиться об этом человеке. Если он отказывается это делать, как он будет причащаться Богу? Как он будет вступать в отношения со Христом, если он заповедь Божью не исполнил? И третье, что мы видим из этого перечня, тоже очень интересное. Человек в ответе за, как за свои действия, так и за действия своих подопечных, скажем, детей или скота. В данном случае, или вот какие-то ямы, упоминается здесь, вырыты, то есть, или инвентарь, который ты разбросал, и человек получил вещи. Ты за это отвечаешь. Ты не можешь сказать, я там бросил граблю, а чужой осел на него наступил. Или человек наступил, сам виноват, смотреть надо под ноги. Нет, ты бросил грабли, ты бросил косу, ты вырыл яму, и не закрыл ее, не предупредил, не позаботился о том, чтобы она не причинила никому вреда. То есть вот этот момент, человек совершает какие-то действия, и это его зона ответственности, чтобы никто не пострадал. Если он предпринял все меры, которые, чтобы человек не пострадал, а человек все-таки пострадал, тогда виноват человек. Но если он действительно принял все меры, если он где-то что-то вот не был неосторожен, невнимателен, незаботлив, то вся ответственность ложится на него. И он наказывается, если это не увечья, а смерть, он может быть наказан смертью. Возможно, что можно выкупом отделаться, но возможно и смерть. Потому что человек должен понимать, он в ответе за то, что он делает. Он должен быть всегда внимателен, наблюдателен, как бы кому-нибудь его действия не причинили вреда, боли или смерти. И про седьмое мы не будем сейчас говорить, да и вообще, наверное, говорить не будем, разве что когда-нибудь дойдем до книги Левита, некоторые вопросы затронем. А вот восьмая заповедь – это «не укради». И про воровство тоже сказано в 22 главе, несколько сюжетов, вся глава посвящена случаям про воровство. И вот если прочитать внимательно 22 главу, то мы видим тоже несколько принципов отношения к чужой собственности. Человек, компенсируя ущерб, всегда компенсирует, ну, говоря современным языком, с процентами. То есть он либо в два раза больше, либо в четыре раза больше. Он, либо даже есть вариант, когда там за одного вола погибшего нужно пять волов отдать. То есть даже пятикратный, по сути дела, вариант. И, то есть в любом случае компенсирует человек с какой-то довеском, с каким-то бонусом, с каким-то вот компенсирующим эффектом. Не просто вот я там у тебя вреда столько получил, ты из-за меня получил вред, вот тебе за это и все. Всегда нужно, человек должен больше. Это требование Бога. Второе, что вор должен отвечать всегда за свое воровство. Но отвечать не своей жизнью, а своей собственностью. Только своей собственностью. Никакого убийства за воровство не положено. Но своей собственностью он должен отвечать. Это требование справедливости, и Бог это делает. И третье правило в отношении воровства. Человек, ну вот так же, как и в отношении к убийству, человек всегда должен иметь ответственность к чужой собственности. Понятно, что все живут в человеческом обществе, и мы пользуемся чужим скотом, чужими вещами, чужим домом, чужим гаражом, чужим автомобилем. Ну, у кого-то что-то берем. И вот если это что-то сломалось, повредилось, мы должны компенсировать. Мы должны это вернуть в целости и в любом случае. То есть это наша вина. Вот взял человек у другого бензопилу и сломал ее. Он должен вернуть новую или сумму компенсированную он должен вернуть человеку. Это заповедь Божья. Это не мое благочестие, я вот такой добрый, я тебе компенсирую. Для христианина это заповедь Божья. Если я стал причиной порчи чужого имущества, я не могу дальше жить и дышать спокойно, ибо Бог требует у меня, чтобы я компенсировал ущерб, который понес человек из-за меня. Вот это вот правило, оно важно. Мы, христиане, лукавим. Мы часто говорим, ну, прости, вот ты у меня, вот я у тебя взял там вещь, я ее поломал, прости меня, пожалуйста. И ждем, что человек простит, ты же христианин, давай прощай. Он христианин, и он должен простить. Да, увы, это заповедь в отношении к его, он должен простить. Но ты тоже христианин, и ты должен принести ему новую вещь, которую сломал. И тогда все будет мирно. И тогда будет Бог и в нем, кто пострадал, и в том, кто виноват. И соединит вас и любовью, и миром, и приумножит ваши дары и у него за то, что он простил, и у тебя за то, что ты вернул.